Я предлагаю посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь следов от ночных странников».
Они по-прежнему стояли на пороге оружейной лавки. Был ясный, теплый сентябрьский денек. На голубом небе неспешно проплывали кудлатые облака. Ветерок шевелил ветви тополей вдоль главной улицы Пригорья. Где-то раздавались мычания коровы, лай собак, квохтанья кур, скрип телег. Поселок жил своей обычной жизнью. И жуткое несоответствие между тем кошмарным местом, куда звал их Рогволд, и мирным покоем Пригорья заставило хоббита слабо запротестовать.
«Зачем нам туда, Рогволд? Чего мы там не видали? Ты же говорил, они оттуда ушли. Что нам их копыта? Пошли бы мы лучше в Ануминос, по тракту. Дорога хорошая, торная, постоялых дворов опять-таки много».
«Погоди, друг хоббит»,
– остановил его помрачневший гном.
«Почтенный Рогволд прав. Смотаться туда надо. Хотя, ох, как не хочется».
Они не заметили, как из лавки на крыльцо вышел Пелагост. Не заметили какой-то очень грустной, но благожелательной улыбки на его лице. Они повернулись лишь на его слова.
«Приближается. Да-да, приближается. Обычные луки и обычные сердца тут не помогут. Нужно что-то иное».
«О чем это ты, почтенный?»
С удивлением обратился к нему ничего не понимающий Рогволд.
«Думаю, вот все, думаю. Старость пришла, уж и в землю пора. Да что-то не хочется. Вот я и говорю иной раз сам с собой. От старости это, от глупости все».
Не очень убедительно зачастил Пелагост, но единственный его глаз говорил другое.
«Я сказал, вы услышали. Откуда я это знаю, не ваше дело. Но если поняли меня, действуйте».
«Но как?» —
вдруг прошептал хоббит, поддаваясь какому-то неясному наитию.
«Но как? Подскажи!»
Обратив на хоббита свой неожиданно очистившийся взор, причем глаз его вдруг обрел цвет, стал светло-серым, Пелагост тихо сказал, почти не шевеля губами.
«Слушай, Запад, бойся севера. Не верь востоку и не жди юга».
Он повернулся, чтобы скрыться в лавке, но, обернувшись, бросил на хоббита прощальный взгляд, словно сказал:
«Мы еще встретимся. Встретимся, и я подскажу тебе. Но пока ты должен идти сам. От того, что ты узнаешь, будет зависеть и мой совет».
Голос Пелагоста вновь обрел форму звука.
«И помни о небесном огне».
Рогволд и Торин стояли с бесконечным изумлением на лицах. Они ничего не поняли и в конце концов приписали все странностям хозяина и впечатлительности хоббита. Фолка покраснел, но счел за благо помалкивать. Они ехали по ведущему к Хоббитании западному тракту. Фолка был молчалив, постоянно размышляя над словами загадочного пророчества.
«Кто такой Пелагост? Что значит «слушай запад, бойся севера, не верь востоку и не жди юга»?»
На поясе висел меч Мериадока, за правым плечом эльфийский лук. И только стрелы в колчане были большей частью самые обыкновенные. Мысли хоббита не могли отойти далеко от услышанного на пороге оружейной лавки.
«Помни, помни о небесном огне».
В Красной книге о подобном ничего не говорилось. Солнце стояло в зените, когда они, оставив позади долину и мостик, выехали вновь к тому месту, где прошлой ночью хоббит и гном повстречали загадочное черное воинство. Рогволд спешился и стал внимательно рассматривать землю вдоль обочины. Фолка подъехал ближе. Следы копыт, колес и ног еще не стерлись, хотя и сделались почти незаметными. Следы пересекали пыльную обочину и скрывались среди высокой травы, уходя прямо к могильникам. Фолка поежился и невольно схватился за меч.
«Эй, друзья, давайте за мною!»
– махнул ему рукой Рогволд.
«След очень четкий. При всем желании не собьемся».
Фолка робел. Он поднял глаза на гнома, ища у него поддержки, однако Торин, казалось, не мог оторвать глаз от обманных камней, стоявших на ближних курганах, и не заметил испуганного взгляда хоббита. Хоббит со вздохом тронул поводья, и его пони, неспокойно потряхивая головой и всхрапывая, сошел с наезженной дороги и затрусил по густой траве вслед за идущей неторопливым шагом гнедой кобылой Рогволда. Вокруг царило полнейшее спокойствие. Среди травы гудели неутомимые пчелы пригорянских пасек, спешащие взять последние капли нектара. Высоко в небе парил, описывая круги, ширококрылый коршун. Перед носом у хоббита спорхнули несколько желтых бабочек. В сотни шагов вздымался первый курган, оплывший, но все еще высокий, поросший особенно густой, особенно сочной зеленой травой. На его вершине из буйно разросшейся зелени высовывался обнаженный белоснежный камень, вблизи напоминавший острый клык какого-то неведомого хищника. Обманный камень. Фолка с опаской покосился на него, но в его облике, как и во всем кургане, не было заметно ничего подозрительного. Холм как холм. На ровных, заросших склонах нельзя было обнаружить ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего вход или развалины. Хотя хоббиту доводилось читать, что каждый могильник имел в себе обширные подземелья, целые лабиринты, полные несметных сокровищ. Фолка обнажил меч и поудобнее перевесил колчан. Гном с усмешкой покосился на его воинственные приготовления и посоветовал.
«Оставь меч. Если что и случится, надейся на лук».
Фолка вновь покраснел, однако поспешно вложил меч в ножны. Достал лук, наложил тетиву и дальше поехал, держа поводья в левой руке и настороженно озираясь по сторонам. Рогволд неспешно ехал впереди, не отрывая взгляда от земли. Гном и хоббит трусили в нескольких шагах позади него, держа наготове оружие. Однако вокруг них по-прежнему стояла полнейшая тишина, лишь изредка нарушаемая треском больших кузнечиков. Курганы встали по обе стороны некого подобия тропы, по которой пролегал след, ведущий в самую глубь поля. На вершинах застыли белые клыки. Так прошло около часа. Давно скрылся тракт, давно они ехали почти вслепую, петляя между могильниками и положившись на опыт Рогволда, и не заметили сами, как вокруг них сгустилось непроницаемое молчание. Умолкли птицы и кузнечики. Исчезли пчелы и шмели. Трава стала еще выше. Утих даже легкий восточный ветерок. Воздух, казалось, застоялся между могильниками, как вода в болоте. И тут Фолка заподозрил что-то неладное. Это чувство напомнило ему о страхе, пережитом на ночной дороге. Теперь, ярким днем рядом с друзьями, Фолка не испытывал ужаса. Он только весь напрягся и вытер о штаны мгновенно вспотевшие ладони. Что-то, наверное, почувствовал и Торин. Он приостановил своего пони и вытащил из-за пояса топор. Двигались они тихим шагом, медленно и осторожно, постоянно озираясь, однако все вокруг было спокойно. Но с каждым пройденным шагом нарастало тревожное, гнетущее предчувствие. Словно на них глядели незримые, огромные гнилые глаза. Курганы внезапно расступились, образовав широкий круг почти в милю шириной. И, наконец, на зеленом травяном ковре, покрывавшем это укромное, надежно защищенное от любопытных взоров место, путники увидели совсем свежее кострище.
«Наконец-то!» – выдохнул Рогволд.
Все трое пришпорили своих коней, направляясь к черному, вытянутому пятну обожженной земли. Трава вокруг была вытоптана. Землю изрезали глубокие рытвины, оставленные колесами телег, которые зарывались во влажную мягкую почву. По краям круглой долины они заметили еще с десяток кострищ поменьше. На траве остались кучи конского навоза. Рогволд спешился и, нагнувшись почти к самой земле, принялся рыскать из стороны в сторону, постепенно подходя все ближе и ближе к большому кострищу. Хоббит и гном тревожно следили за ним. Торин вдобавок постоянно озирался на вершины окружавших котловину курганов. Фолка, как ни старался, не мог подавить выплывший откуда-то из глубин сознания страх. Ему было не поднять глаз. Его зрачки, словно заколдованные, неотрывно следили за вышагивающей по долине высокой фигурой Рогволда. Хоббит и гном постепенно подъезжали все ближе и ближе к нему. Ловчий устало выпрямился. Лицо его было хмуро и непроницаемо. Правая рука лежала на рукояти меча.
«Смотрите!»
Он указал друзьям на кострище и свистом подозвал свою гнедую кобылу, отошедшую в поисках, наверное, самой вкусной травы. Фолка и Торин, в свою очередь, спешились и подошли поближе. Среди легкого серого пепла и черных головешек